Дорогая церковь, братья и сестры, мы откроем вместе с вами книгу «Исход» и прочтем из 32 главы несколько стихов, начиная с 7 стиха. 32 глава книги «Исход». «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламеняется гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской сильную, великую и рукою крепкую, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой». И отмени погубление народа твоего, вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Аминь. Для нас, читающих Священное Писание, этот текст из истории израильского народа очень хорошо знаком. И я думаю, что читая снова и перечитывая историю странствия народа по пустыне после того, как Бог вывел и его из Египта, много уроков на страницах Священного Писания мы извлекаем для нашей духовной жизни, для нашего духовного роста. Сегодня мы снова вспоминаем, читая этот текст, ту самую историю, когда Бог выносит приговор, когда Бог резюмирует действия народа своего, отвернувшегося от него. И давайте еще раз взглянем на ключевые моменты этой истории, попытаемся снова вспомнить и извлечь для себя уроки. Мы живем в той жизни с вами, братья и сестры, в которой нуждаемся тех, кто как в той или иной степени когда-то, как мы говорим, замолвит за нас словечко. Мы нуждаемся в тех, кого считаем, они являются поддержкой нашей, нашей защитой. Это начинается с детства, когда дети определяют, что есть родители, они становятся взрослее, приходит возраст, когда их направляют в школу, и они ходят в школу, и, конечно, не всегда себя ведут так, как должны вести, родители вызывают на родительские собрания или просто приглашают в школу, чтобы разбираться, почему их детей обижают или ровно наоборот. И всякие ссоры родителям приходится заступаться за своих детей. Это происходит в семьях, где есть несколько детей, когда старший по возрасту брат или сестра вступается за своего младшего сородича и объясняет тем, кто пытается обидеть его. Есть сегодня институты, работающие по вопросам супружества, по вопросам семейным, чтобы восстановить утраченные супружеские связи путем ведения переговоров. Есть судебная практика во всяком цивилизованном обществе, где речь идет об адвокатах. Так или иначе, мы говорим с вами и понимаем, что, как правило, люди, живущие на этой земле, нуждаются в тех, кто проявляет заботу, кто вступается за обездоленных, кто вступается за тех, кто в этом нуждается. Перед нами в нашем тексте мы прочитали в центре нашего текста, конечно, народ Израиля и во главе его вождь Моисей. Он был действительно великим мужем веры. И этот текст повествует нам о том, что наступило время после того, когда Бог вывел свой народ из египетского плена и определил им заповеди свои, которые уже прозвучали к народу. Да, они не были еще в письменном виде, но они прозвучали к народу израильскому, и, казалось бы, было все ясно. Потому что первую заповедь «ослышаться и забыть» было невозможно. И наступает момент, когда Бог приглашает Моисея на эту встречу, на эту аудиенцию один на один. И там Моисей на горе проводит очень много времени. Определенно, для народа это кажется очень длинный период. Для Моисея, конечно, этот период таким длинным не казался. Он был не один, но его сопровождал, как мы знаем, Иисус Навин. И когда происходит что-то страшное внизу, в долине с народом, мы прочитали с вами, этим начинается текст, который мы сегодня избрали, что Господь, после того, что Он передает Моисею, после того, что Он вручает Моисею эти скрижали, на которых было написано заповеди Божии, Он говорит Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Моисею еще доподлинно непонятно, что произошло там, в долине, там внизу, но именно от Бога он получает эту информацию, и Бог ему говорит: «Наше время общения нужно прервать». Оно окончено. По причине того, что народ, мой народ, который я избрал, который я возлюбил, который я благословил и уже провел через определенные испытания, теперь отверг меня. Народ развратился, резюме Бога, и подлежит истреблению. Мы прочитали с вами, что говорит Бог. Это слова самого Бога. «Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им». Здесь не сказано, Бог не говорит, что народ уклонился от пути, Моисей, который я заповедал тебе, как вождю, ибо ты знаешь этот путь. Бог говорит, что я народу этот путь заповедал, и народ уклонился. Бывает в жизни... Проблемы случаются с великими или не очень вождями, и в истории мы видим, что народ приходил в замешательство, потому что вождь сам не определял четкого пути. У него не было, как говорят сегодня, видения и, может быть, цели, которые нужно достичь, и поэтому случались проблемы. Бог говорит: «Они уклонились от пути, который я заповедал им». Они сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, что это Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Читая эти слова, не знаю, какие чувства возникают в вашем сознании, в вашем сердце, снова и снова перечитывая эти слова Бога, не просто удивляешься, а... порой ужасаешься, как за такой короткий период народ, которому было определенно сказано, что нужно делать, какие заповеди соблюдать, так быстро уклонился от них. Ведь ему было сказано, и первое из них, здесь же в этой книге, в 20 главе мы читаем, Бог сказал: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Что происходит? Что произошло? Читая внимательно эту главу, мы увидим с вами, что народ собрался после того, как увидел, что долгое время не сходит с горы Моисей, приходит к Аарону, к брату его, и говорит: «Сделай нам Бога. Мы не знаем, что с этим человеком произошло там, на горе». Ну, казалось бы, логика человеческая подсказывает, если что-то с кем-то где-то происходит, надо послать туда кого-то, послать тех, кто пойдет и определит. Может, там действительно проблема? Так поступают люди сегодня в цивилизованном мире, правда ведь? Мы не находим этого. Народ быстро принимает решение и приносит это готовое решение к Аарону. Мы не знаем, что происходит, но мы хотим нового Бога. Как это похоже на народы в современной истории, да и в истории человечества, правда? Когда происходит что-то с руководителем, с ответственным лидером, царем ли, президентом, народ в одночасье, как мы говорим, меняет свое мнение и говорит, нам нужен другой. Мы этого не хотим, и мы с вами в сегодняшние дни нашей жизни это наблюдаем. И удивляемся, как люди 30 и больше лет выдерживали правителя своей страны, которого называют тираном, и теперь говорят, он нам не нужен. Нам нужна другая форма правления, нам нужен другой. К Аарону пришел народ и сказал, дай нам Бога. И я могу себе представить испуг этого Аарона, когда он увидел эти массы народа, говорящие о том, что они хотят. И Священное Писание в подробности описывает в этой главе, в этих первых 6 стихах, как это происходило, как это быстро все произошло, что он повелевает им то, что они несут с собой, эти драгоценности, это золото, сдать в пользу вот этого общего нового дела. И люди отдают все последнее. Они вынимают из своих ушей и отдают запястья, лишь бы был у них этот новый Бог. Народ Израиля, вы слышали заповедь? Да не будет у вас других богов. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из Египта. И Бог мгновенно реагирует на это. Он, конечно, не может этого терпеть. Он праведный Бог. Он говорит, народ мой развратился, и я принимаю решение истребить его. Он говорит Моисею, Моисей, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, чтобы гнев мой воспламенился на них, и я истреблю их и произведу многочисленный народ от тебя. Первое желание Бога – наказать народ. И мы говорим, что это законное желание, это решение, которое Бог выносит, оно, как сегодня говорят, легитимное. Оно имеет право на существование. И Бог говорит Моисею, я истреблю этот народ. На месте Моисея, когда он слышит все эти слова, как того, кого Бог провел через определенную школу подготовки стать вождем, и теперь все то, что было сделано им в один день, как бы перечеркнуто. Оно больше не имеет значения. Потому что этот народ, который он вел, он будет истреблен. Какие мысли проносились в сознании Моисея, нам трудно себе представить. Но Моисей был великим мужем Божьим. Еще один момент. Это был не конец. Когда Бог говорит, я истреблю этот народ, и будет... Что будет? Моисей, может быть, хотел задать вопрос, но не успевает. У Бога есть новый план. У Бога всегда есть план для нас, для тебя, дорогой друг. Вождь ты или только часть народа? Руководитель ты ответственный или ты только тот, кто исполняет поручения? Неважно. Для тебя, как для дитя его, есть особый план. Бог приготовил новый план, и Он говорит Моисею, на этом не закончится, что я истреблю этот народ жестоковыйный. Я произведу от тебя многочисленный народ, Моисей. И вот здесь нужно представить себе ту ситуацию, в которую попадает Моисей. Бог говорит, произойдет что-то великое, ты будешь еще более могущественным. Ты войдешь в историю, как тот, от которого произойдет великий народ. Я его произведу от тебя. И говоря современным языком, соблазн был, конечно, велик. Что оставалось делать Моисею? Вариант первый. Согласиться со всем, что говорит Бог. Как поступает Моисей? Он соглашается, но не со всем, что говорит Бог, только с частью. И мы говорим себе, ах, сколько мужества у этого лидера, у этого вождя. Как он смел! Бог ему явно сказал, что произойдет и как нужно действовать. Нужно оставить его, гнев воспламенится, народ будет истреблен. Но финал будет прекрасный, произойдет новый народ. Ну что тебе до этого народа, Моисей? Он развратился, он отверг Бога, он отлил себе золотого тельца. Разве ты не слышишь это из самих уст Бога, который говорит тебе? Слышит, конечно, слышит. Моисей пока еще не видел того ужаса, который произошел в народе. Он не видел своими глазами того веселья и еще не слышит. Он несколько позже услышит его, когда будет спускаться с горы. Но он будет спускаться Моисеем-победителем, а не Моисеем-побежденным. Итак, Моисей предстоит перед Богом и пока не торопится уходить. Он вступает в диалог с ним. Когда Бог говорил ему это, и он не видел этого, он сохранял определенное спокойствие. Но это спокойствие исчезнет в одночасье, когда он увидит, что произошло там, в долине, спускаясь с горы. И мы помним с вами тот диалог, который будет происходить у него с Иисусом Навином. Потому что одному это будет слышаться, человеку воинствующему, как крик побеждающего или пораженного, но Моисей скажет нет. Это народ поет, он веселится, он радуется. Но чему? И тогда он не выдержит. То, что Бог ему даст и уже дал, он бросит и разобьет эти скрижали. А это ведь было творение Божие. Но это произойдет позже. А теперь Моисей в присутствии Бога вступает в этот диалог. Он начинает эту адвокатскую речь и говорит, что он говорит. Мы читаем с вами, он стал умолять Господа Бога своего. И первое, что просит, чтобы гнев Божий не воспламенялся. Он не оспаривает решение. Он даже подтверждает его, говорит, да, это все так. Все то, что ты в своем плане, великий Бог, теперь предусмотрел это правильно. Ты, Бог, ведь столько уже сделал. Ты уже вывел этот народ, и он на пути, и теперь такое происходит. Но Моисей умоляет Бога. Он говорит на то, что ему сказал Бог. Он не возражает так, как когда-то возражал Адам. В третьей главе мы читаем с вами тот самый ужасный упрек, который Адам бросает Богу. «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». Это слова Адама, в которых звучит горький упрек, в котором он хочет сказать: «Бог, я не виноват. Виновата жена, которую ты дал мне». В конечном итоге виноват получаешься ты. Здесь мы не видим этого. Моисей был мудрым человеком, и он начинает умолять. Он не упрекает Бога за все его обетования и не пытается возобновить в памяти Божией те обетования в одночасье, которые он давал народу. Он начинает с того, что говорит, что этот народ, который ты называешь моим, как вождем, вождя, этот народ твой. Твой это народ. И да не воспламеняется гнев на этот народ, который ты вывел из земли египетской, сильную, великую, рукою крепкую. И дальше он приводит аргументы, веские аргументы. Он не говорит, что этот народ тобой избран, ты полюбил его, и потому ты должен сохранить его. Он приводит веские аргументы. Он говорит: Боже, вспомни, этот народ на пути. Из Египта вывел ты его. Через какие трудности пришлось пройти, через какие испытания. Народ уже забыл. Как волны захлестнулись море за ним, и погибло войско египетское в погоне за ним. Но Моисей это все помнит. И он говорит, чтобы египтяне не говорили, ибо они ведь скажут, что на погибель он вывел этот народ жестоковыйный, и там погубил их в горах. Он вывел их специально, чтобы стереть с лица земли. Не делай этого. Отврати пламенный гнев твой. Отмени погубление народа твоего. Он подбирает эти слова. И они по нарастающей звучат все убедительней. И дальше. Это самый веский аргумент, который Моисей в своей адвокатской речи приводит перед Богом и говорит. Вспомни Авраама, вспомни Исаака, вспомни Иакова или Израиля, рабов твоих, которым ты клялся с собою. Говоря, умножая, умножи семя ваше, как звезды небесные и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будете владеть вечно. Моисей, ты только что слышал, что от тебя может произойти новый народ, великий народ, и Бог будет любить его и благословлять. А ты говоришь, что этот народ, он не настолько испорчен, чтобы его истребить весь. Да, часть народа будет истреблена. И об этом мы можем читать ниже. Там только в один день будет истреблено 3000 человек. И кто-то скажет, да разве это много? Много. И больше будет истреблено. Моисей вступается за народ. Он встает в этот пролом и говорит, ты клялся этому народу, этот народ твой, ты его избрал. И ты пообещал ему, что он будет владеть землею вечно. Сегодня в современном мире страны, окружающие Израиль, пытаются объяснить, что это не их земля. И это происходит от того, что, вероятно, руководители стран не хотят, именно не хотят понять, то, что Богом определено, произойдет так, как Он заложил это в Своем плане. То, что Бог обещал, чем Он клялся, это не изменить. И Моисей говорит ему, отмени, пересмотри твое решение. И мы читаем, что Бог отменяет то зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И когда мы читаем этот стих 14 в этой 32 главе книги «Исход», мы говорим, великий Бог, Он любящий миловать, Он милосердный. Но другие люди, те, кто именуют себя критиками Священного Писания, Библии, и не верят в Бога, говорят, это непоследовательность Бога, и притыкаются об этом. Они говорят, Бог отменяет свой план, так как вроде бы судьбу народа решил вложить в руки какого-то вождя. Для некоторых это не соразмеряется с представлением всемогущего Бога. Они говорят, если Бог сказал, так должно произойти. Но Библия говорит, и здесь же сказано, что Он милует, но и наказывает до четвертого рода. Наш текст не дает полный исчерпывающий ответ на вопрос о заступнической молитве. Он дает нам урок в том, что мы действительно должны в той или иной ситуации вступаться за тех, кто в этом нуждается, за слабых, обездоленных и, конечно, за народ Божий, народ Израиля. Одно ясно, Бог примиряет человека с собой и заменяет гнев свой на милость, и Бог остается верным своему слову о благословении своего народа. Мы уже говорили о том, что поведение Моисея в присутствии Бога было одним, и поведение Моисея при своем спуске с этой горы, после того, как мы уже сказали, что он спускался победителем, а не побежденным, было совершенно другим. И это тоже для нас должно являться уроком. Мы можем бросать упреки и говорить Моисей, ах, как же так? Ты творение Божие нес в руках эти скрижали, и ты настолько воспламенился гневом, что бросил их и разбил Там, в присутствии Бога, ты был другим. Для нас тоже вопрос. В присутствии детей Божьих, каковы мы? В присутствии Бога, в церкви, каковы мы? Каковы мы, когда стоим на коленях и в молитве обращаемся к Богу? И каковы мы, когда мы идем и видим то зло, которое окружает нас в этом мире? Говоря, что мы несем любовь, благую весть. Да поможет нам Господь наблюдать за нами. Моисей в своей заступнической молитве является прообразом Христа. Иисус Христос – заступник, и не только словами, но и делом Он доказал, и смертью Своей, и воскресением. Бог наказал Своего Сына за нас. Так дороги мы Ему, братья и сестры. Такую дорогую цену заплатил Он за нас. И мы должны быть сегодня Богу благодарны, что Он ожидает от нас наших заступнических молитв, наших заступнических действий в нашем следовании за Ним. Иисус Христос возлюбил нас любовью вечной. И Он в Своей первосвященнической молитве говорит Отцу Своему Небесному и просит Его, чтобы Он поступил с Ним так, как было определено. Он говорит: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Он обладал этой славой, но Он пришел на эту землю и исполнил то, что было Ему поручено. Сегодня помоги нам, Господь, чтобы мы могли произнести подобные слова и сказать: «Господи, Я прославил Тебя. Я исполнил то, что Ты поручил мне». Может быть, не в таком объеме, в такой серьезной степени, как это сделал Моисей, когда вступался за народ, избранный Богом, возлюбленный народ Израиля. Но во всякое время дай Бог нам быть готовыми на заступническую молитву. Аминь.